Дорогая молодежь, братья и сестры, я скажу откровенно, как у меня на самом деле есть на душе, я чувствую себя перед вами виноватым. И предлагал братьям, чтобы уже шестым проповедником мне не говорить, просто опустить, и поэтому вы меня простите. Но я правда в растерянности и не знаю, как мне быть. Насколько сократить проповедь или тему, которую будут говорить, или вообще просто сказать уже аминь. С другой стороны, я вам должен тоже откровенно признаться, что у меня большое желание эту тему сказать. Это тоже правда. И тему, которую я скажу, выслушайте ее великодушно, потому что вы уже устали. Но если кто-то выйдет из зала и не будет слушать, я правду говорю, я не обижусь, я вас пойму. Вы уже устали. А тему, которую я хотел сказать, она включает две такие мысли. Первое. От чего нам нужно спасаться и каким образом мы от этого спасаемся? В рассуждение хочу взять основание текста Священного Писания из послания Римлянам святого апостола Павла. Итак, послание Римлянам, 1 глава, мы прочитаем с вами с 15 стиха. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею, потом и Елену. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Признаю, что прочитанный текст Священного Писания довольно, наверное, непростой для разъяснительной работы с ним. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что апостол Павел, он говорит о какой-то благой, доброй вести. И как всякая весть, она обладает статусом вестника, того, кто говорит эту весть. Ну, предположим, что если бы сейчас у нас был апостол Павел, и он вышел за кафедру, все, которые там находятся за, они зашли бы сюда. И хотя вы очень сильно устали, сам апостол Павел как личность привлек бы внимание. Или даже не апостол Павел, а Николай Степанович Антонюк, наш председатель, скорее всего, тоже произвел бы какое-то действие. Но апостол Павел говорит, что статус этой вести – это не апостол Павел, это не Николай Степанович Антонюк, и это не кто-то из апостолов. Статусом этой вести обладает сам Бог. Он говорит, призванный к благовестию Божию в начале этой первой главы. Что это значит? В моей жизни бывали разные вести. Бывали некоторые вести, которые поражали мое воображение. И я тогда спрашивал, подожди, а кто это сказал? И в зависимости от того, кто это сказал, я так не относился. Бывало так, кто-то говорит, вот тот сказал, а, понятно. А бывало кто-то сказал, и хотя весть поражала мое воображение, оно вызывало сомнение, говорил, ну да, если сказал этот человек, то это имеет силу. Так вот, статусом, авторитетом этой вести, радостной, доброй, является сам Бог. Вчера, отвечая на вопрос, мы упоминали о том, что Богу невозможно солгать в двух непреложных вещах. Так одна из этих непреложных вещей – это добрая весть. Второе, что хотел сказать – значимость этой вести. Значимость добрых даже вестей бывает очень разная. Ну, например, сейчас бы нам сказали, что уже все, сейчас заканчивается собрание, и у нас будет обед. Приятная, добрая весть? Ну, я скажу, что для меня бы это было точно, тем более не надо было стоять за кафедрой, была бы добрая весть, я бы сказал, и пошли бы кушать и отправляться домой. Но если бы мне сейчас позвонили по телефону и сказали, Петрович, у тебя родился еще один внук. Вы знаете, сравнить эти две вести, их не сравнишь, эти две вести. То есть статус или значимость второй вести, она значительно превосходит. Что такое закончить собрание и пойти покушать и поехать домой в сравнении с тем, что родилась новая вечная душа, да еще если мою фамилию западноукраинскую будет носить. Это же добрая весть, которую ты услышишь. Но, братья и сестры, я наберусь смелости сказать, по отношению этой благой доброй вести все остальные добрые вести добрыми в сути даже не являются. На каком основании я так категорично, безапелляционно утверждаю? На основании Священного Писания. В Библии написано так, «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». То есть в чем даже верующие люди могут обмануться? Верующие люди могут обмануться в том, что что-то доброе может из нас снизойти. И он говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, то есть на самом деле законченное, доброе, оно нисходит только от Бога, и от другого нет, не исходит. Помните, один молодой человек подбежал к Иисусу Христу однажды, упал перед Ним на колени и говорит: «Учитель благий». А Христос говорит: «Почему ты называешь Меня благим? Ведь никто не благ, как только Бог». Это та весть, которая единственно, подлинно является благой и доброй. Еще на что хотел сказать. Масштаб. Кого эта весть вообще касается? Здесь написано так: «Я эту весть готов говорить кому? И вам, находящимся в Риме». Что это значит? Рим – это столица мировой империи. Рим – это тот город, который дает статус римских граждан, который дает очень привилегированное положение и статус неприкосновенности. Там, в этом Риме, сидит самый высокий человек, который есть на этой земле. Это кесарь, которого называют божественным, и который приписал себе то, что он является сыном Бога на этой земле. И вот апостол Павел говорит: статус теперь таков, что теперь в этой столице, где сидит самый высокий человек, которого называют божественным, эта весть, она касается всех, и этого государства тогдашнего, которое покорило в то время все народы, вот туда я не стыжусь, эту весть говорите туда. И о ком? Он говорит: эта весть, простите, это не правило и постановление, а эта весть заключается в личности. Он говорит: когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я эту личность благовествовал, несущая в себе добрую весть, я, говорит, стал это делать. Помните, когда он стал проповедовать так, что его все заслушались, и потом даже его убить хотели, уже не апостолов искали, а Павла уверовавшего, Савла в то время, и Варнава рассказывает, говорит, как он смело благовествовал о чем? О Господе Иисусе, об этой личности. И здесь в начале этого послания он тоже говорит: я, говорит, буду благовествовать и говорить об Иисусе, который имеет царскую земную линию, от сына Давидова родился. А потом он говорит: я не стыжусь этого благовествования, потому что Он по Духу Святыни через воскресение из мертвых открылся настоящим, а не нареченным Сыном Божиим. Братья и сестры, ни один кесарь, называющий себя божественным, называющим себя сыном Бога, не воскрес и не подтвердил то название, которое он себе отнес. А он говорит: а это подлинно Сын Божий, который это название подтвердил воскресением из мертвых. И поэтому, говорит, эта весть имеет право покорять теперь себе все народы, между которыми находитесь и вы, находящиеся в Риме. И я добавлю чуть-чуть от себя, и в доме кесарева, в том числе и кесарь. Друзья, вот такая эта весть. А в чем же заключается эта добрая весть? Эта добрая весть заключается в том, он говорит, это сила Божия ко спасению. Интересно, что же это за спасение? О каком спасении вообще идет речь, если для этого спасения нужно силу Божию? Ведь бывают в нашей жизни какие-то обстоятельства, и мы ищем спасение из этих обстоятельств, но, похоже, каковы должны быть обстоятельства, чтобы для этого потребовалась сила Божия? Каковы обстоятельства? Прочитанный текст он говорит и отвечает по одной простой причине, потому что открывается гнев Божий. Мы слышали, четвертый проповедник говорил о Боге, которого нужно бояться. В Библии о страхе Божьем написано очень много. О Библии написано не только о Боге любящем и Отце заботящемся. В Библии написано о святом Боге, о Боге строго взыскивающем. В Библии написано о Боге, который совершенно не терпит всякой нечистоты, и Бог, Он нелицеприятен. То есть не найдется ни одного человека, даже среди верующих, которым Бог бы отнесся снисходительно, если будет какая-то нечистота. А как Бог относится к нечистоте? Естественная реакция святости Бога по отношению к нечистоте – это ярость гнева Божия. И истинный верующий человек, или человек, который понял, кто таков Бог, хотя бы в какой-то степени, он понимает это. Но помните пророк Исаия? Он увидел Бога, о котором восклицали: «Свят, свят Господь Саваоф». И когда ангелы, о которых сказано, что они святые, восклицали, они закрывали, они не в силах были посмотреть, почему настолько Бог свят, что святые ангелы не могут, а тем более человек, если даже он пророк, как Исаия, он говорит о том, что «горе мне, погиб я». Почему? «Мои глаза увидели Бога, святого Бога, и теперь я не останусь жить». Почему? «Потому что я нечистый». «Мои уста нечистые, я живу среди народа, соприкасаюсь тоже нечистого, поэтому я погиб». Братья и сестры, написано: у Бога ярость огня, готового пожрать противников. Помните, в книге Откровения описано, когда Бог сядет уже на великий белый престол и вот должен будет судить, то написано: от лица его бежало небо и земля, и не нашлось им места. В другом тексте написано, что когда будет этот суд, все будет потрясаться. Небо свернется, как свиток. Земля – это будет объем излитого Божьего или сила излитого Божьего гнева. Земля и все дела на ней сгорят. Это все превратится в пепел. Вот что такое значит гнев Божий. И знаете, написано так: самое страшное. Тогда самые сильные, тогда самые храбрые, они будут бегать и кричать: «Горы и холмы покройте». Почему? Потому что наступил гнев, ярость гнева Божия сейчас будет излита. День гнева Агнца наступил. И вы знаете, богослов Иоанн задает вопрос: и кто может устоять? А действительно, открывается гнев Божий, и кто может устоять, если гнев Божий? Никто, братья и сестры, устоять не может. Почему? Потому что дальше написано: открывается гнев Божий на всякое нечестие человеков, подавляющих истину неправдой. Что такое истина? Это абсолютный, незыблемый эталон, который не меняется ни от обстоятельств, ни от времени. О каком эталоне идет речь? Речь идет об эталоне святости, об эталоне праведности. И некоторые люди могут не обращать внимания, подавлять этот эталон, не обращая внимания. Другие люди, они могут подавлять этот эталон, выводя другие стандарты святости. И кто же, с каким стандартом святости, кто может устоять от гнева Божия? Однажды ученики говорят Христу: так кто же может спастись? Может быть, может Ною спастись? Или Иов, или Иоанн Креститель. Братья и сестры, я взял людей, о которых в Библии написано, что эти люди праведные или нечестивые. Эти люди праведные. Но возьмем хотя бы того же Иова. Об этом человеке не люди сказали. И не только сам он утверждал. Об этом человеке сам Бог сказал, что он отличается, вот живя на земле среди людей. Он отличался чем? Он отличался тем, что был праведный. И когда пришли его друзья, то давайте разберемся, о чем был в сути спор. А спор был в том, в сути, что они говорили: Иов, ты все-таки неправедный человек. Иов горячился, Иов доказывал свою праведность и говорил: ну если я не проявил праведности в отношении человека, который нуждался, пусть у меня рука отсохнет, я готов на это, я убежден, что я праведный человек. Братья и сестры, праведный был Иов? Так, наверное, это был человек, который избежит ярости гнева Божия. И он дошел до того, что говорит: знаете что, я устал вам доказывать свою праведность. Он кричал и возмущался, а потом говорит: вот если бы я мог сейчас поговорить не с вами, а поговорить с самим Богом. Братья и сестры, и Бог пришел поговорить. Иов говорил: я буду спрашивать, ты будешь отвечать. Братья и сестры, нет такого Бога, которого мы посадим на скамью подсудимых, будем задавать вопросы, а ты обязан отвечать. Есть другой Бог, который явился Иову и говорит: Иов, припаяшься, как муж. Я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. Знаете, что сказал этот праведник? Я, говорит, говорил, больше о своей праведности речи вести не буду. Полагаю руку на уста. Почему? Потому что я слухом слышал о твоей праведности. Теперь, когда я увидел твою праведность, то моя праведность, я о ней даже речи вести не буду. И он говорит: раскаиваюсь в прахе и пепле. Ну-ка встань, человек, который может претендовать на то, что он такой же, вот сегодня единственный праведный от всех людей отличается. Или возьмем Ноя. Написано, Ной был праведный. Но Библия просто так слов не пишет. В Библии написано, да, он был праведный, но там есть одна деталька, вроде Сем. То есть, да, если посмотреть на людей, которые жили в то время, он действительно был, как Иов, праведный, он отличался своей праведностью. Но, братья и сестры, эта праведность, она не дала ему спасения самостоятельного. В противном случае он не нуждался бы в спасении, он не нуждался бы в ковчеге, он, как все, нуждался в спасении и в ковчеге. А если взять Иоанна Крестителя, в Библии прямо написано, пришел Иоанн путем праведности. Но вот Христос пришел и заходит в воду, и вы знаете, что там происходит в воде? Иоанн удерживает его, говорит, вы знаете, друзья, хотя я пришел путем праведности, но идет за мною кто-то, и если сравнить того праведность и мою праведность, то, говорит, знаете, я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви и понести эту обувь. Я вас крещу в воде, а он по своей праведности вообще сравнить нельзя, он будет крестить вас Духом Святым. И понятно, что когда Христос зашел в воду, он удерживал и говорит, это вообще речи быть не может, мне надо бы накреститься от тебя. Вот что говорит этот человек. А помните случай, два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. И вот один человек начал молиться, говорит, благодарю тебя, Боже, что я посмотрел на людей, сравнил, не такой, как прочие люди. Или вот, как вон тот мытарь. Я думаю, он сказал правду. Знаете, у нас сейчас о фарисеях представление, как о самых великих грешниках, правда же? Это такие лицемеры и никуда не годные люди. Но во времена Иисуса Христа, когда говорилось о фарисеях, люди понимали, что это люди с очень высокой планкой праведности. Выше некуда. И когда Иисус Христос говорил слова, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников-фарисеев, знаете, что люди думали? А куда выше? Кто тогда может спастись? Когда апостол Павел говорит о том, что я по правде, вот по законной, непорочной, что я фарисей из фарисеев, и я более сверстников, это говорило о том, что его планка праведности была очень высокой, до которой очень трудно дотянуться. Но знаете, что он сказал? Но если мою праведность сравнить с праведностью Христа, то моя праведность, в оригинале слова, с кафедры не скажешь, как отходы. Вот так. Так это, друзья, сказали люди, которые были самыми праведными. И теперь вопрос, а кто может избежать этого гнева? Открывается стандарт фарисейской праведности. У Бога истинный стандарт, знаете какой? Только Божья праведность. Другого стандарт Бога никогда не устроит. И сколько бы мы ни вывели правил, хотя они нужны, не старались бы подтянуться. Некоторые так и говорят, вот фарисеи там постили столько, мы давайте чуть больше. Вот они столько-то жертвовали десятину, мы давайте больше. Братья и сестры, речь не идет о том, что давайте поднимем еще планку. А речь идет о том, что если не будет праведности Христа, не будет праведности Бога, на нас ярость гнева Божия, готовая пожрать противников. Текст, который процитировал брат Влад, меня шокирует. Помните, когда на горе Синай давался закон? Была проведена черта, он об этом сказал. И вот в Евреям написано, что привело людей, что они стерпеть не могли. Я удивился. Они не могли стерпеть не то, что человек не может перейти черту. Напомните, брат Влад говорил, а что они стерпеть не могли? Если и зверь. Почему вот эти слова, я задался себе вопросом, что если и зверь перейдет черту, почему он должен быть предан смерти? И они этого стерпеть не могли. Он ответил, зверь-то не согрешил. Зверь-то он вне греха. Но зверь, соприкасаясь с миром, живя рядом с человеком, который согрешил, он уже, братья и сестры, святость Бога уже и такого зверя не терпит. Почему сказано «земля»? Не нашлось места небу и земле. Почему? Потому что это соприкасалось с грешным человеком, хотя само это в грехопадении не участвовало. Братья и сестры, почему соприкоснувшийся с мертвым, не согрешивший, уже должен был жертву очищения? Настолько Бог свят и настолько Он не терпит греха. В Сибири, думаю, брат Влад знает этого человека, есть один человек, у него нет вот так вот обоих рук. Я как-то ночевал у этого человека и Ну, говорю, ты извини, может быть, тебе неприятно, но такой вопрос, а как случилось, что ты руку лишился? Он говорит, ты знаешь, я, стоя на земле, взялся за высоковольтные провода. Все. Это не надо было там, это естественная реакция. Человек, который стоял на земле, взяться за провода, соединить землю с проводами высоковольтными, естественная реакция, руки также обгорели. Вас, братья и сестры, никогда не удивляло, сколько жертв?
Тысячи, тысячи жертв, тысячи жертв. Что хотел Бог этим сказать? Мы читаем жертвы, 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 жертвы. Кровь рекой льется. Что Бог хочет сказать?
Если ты захотел приблизиться к Богу, только через смерть, только через ярость гнева. И теперь апостол Павел говорит, радостная весть.
Это самая лучшая весть, это самая добрая весть, в чем пришла праведность Божия для людей. Теперь этот гнев открывается, но теперь этот гнев может быть покрытый. Почему? Потому что люди теперь могут иметь праведность Божию, и только в этом случае минует гнев Божий. Но как? Он говорит, в личности. Вот та, которая пострадала на кресте, и теперь я этой личности, которая пострадала позорной смертью на Голгофской кресте, что стыдно было для римлян, я не стыжусь. Почему? Потому что теперь в этой жертве добрая весть, теперь мы избавляемся от этого гнева. И он говорит, я всем это говорю.
Если бы я был римский гражданин и читал это послание, знаете, что я подумал бы?
Кто посмел? Римский гражданин-то неприкосновенная личность. Помните, как Павел говорит, нас, римских граждан, били, а теперь ничего подобного. Помните, как сотник говорит, ты римский гражданин, и что? Испугался, хотя такой чин имел человек. А теперь это не римский гражданин, это даже не божественный император, который называл себя. Это поистине Сын Божий. Кто посмел?
А кто может судить римского гражданина? Апостол Павел однажды в своей жизни воспользовался и говорит, прошу суда, чего? И никто не имел его, кроме кесаря, судить.
А теперь кто-то взял и осудил не римского гражданина, а теперь кто-то осудил вот этого Сына Божия, который имеет царскую линию по плоти Давидову и который имеет божественную линию, которую подтвердил, что он Сын Божий. Как теперь быть?
И тот, кто виноват в этом преступлении, братья и сестры, чего он достоин? Я не завидую такому человеку, но ведь это все мы.
Это в том числе и кесарь.
Но, братья и сестры, а кто мог судить? Только Бог. И вы знаете, что делает Бог? Он становится человеком, о котором мы прочитали.
Он приобретает такую же плоть. Братья и сестры, я вам скажу правду. Есть то, что меня просто потрясает. Я не могу остаться равнодушным. Я признаюсь немножко в тайной своей жизни, когда я об этом читаю. Правда, я много раз преклоняю колени и говорю, Боже мой, я благодарю Тебя. Я не понимаю до конца. Я понимаю, что мой разум ограничен. И в чем, братья и сестры? Тот, которого небеса небес не вмещают, у которого небо престол, а земля подножие ног, этот вездесущий ограничил себя рамками человеческого тела. Когда я читаю Библию, я не могу найти, чтобы Христос оказался в двух хотя бы местах одновременно, которого небеса небес не вмещают. Чтобы Христос хотя бы на 2 сантиметра вышел из своего тела, я этого не встречаю. Он ограничил себя рамками человеческого тела, о котором сказано, Он обитает в неприступном свете, о котором сказано, что никто из людей не видел и видеть не может. Братья и сестры, на которого ангелы не могли смотреть, закрывали глаза.
Апостолы говорят, мы видели,
мы трогали, мы слушали Его. Вы можете представить? К Богу совершенно неправильно сказать о том, что Он сделал невозможное. Есть ли что невозможное для Бога? Но другого слова я употребить не могу. Бог сделал невозможное ради нашего спасения.
Ведь написано «Единый, имеющий бессмертие».
Начальник жизни, он говорит, я есть жизнь, это сама жизнь, и начальник жизни – это тот, от которого всякая жизнь имеет начало. И из него все произошло, им существует, и для него.
И этот единый, имеющий бессмертие, братья и сестры, он умер на Голгофском кресте.
Святой, который не терпит греха, Он взял наши грехи, мира всего на Себя. Братья и сестры, о Нем сказано, что вот первое, что говорило, заповедь наибольшая. Помните, как Христос отвечал, какая наибольшая? «Слушай, Израиль!» И что Он говорил? «Господь Бог наш есть Господь единый». У еврея это как незыблемое было. Это с молоком матери впитано было. Бог неделимый, Бог единый. Он не противоречивый сам в себе. А вы помните, как Иисус Христос на Голгофском кресте говорит: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И я не могу не вспомнить слов. Апостол Павел говорит такие слова: «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Нет, вы не подумайте, я не собираюсь сейчас решать ваши семейные вопросы. И апостол Павел не собирался, кстати. Он говорит: я вообще-то говорю не о семейной жизни. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Братья и сестры, когда, где, при каких обстоятельствах и каким образом оставит и прилепится? Я боюсь что-то с этой кафедры сказать неразумное и лишнее о Боге. Но вопль точно был. Он вопил и говорил: Боже мой, для чего Ты меня оставил? И это не все. Взяв наши грехи на себя, братья и сестры, знаете, что он пережил? Он увидел не Бога любящего Отца, а он увидел судью грозного с яростью, и ярость гнева Божия излилась на него, как на заместительную жертву за нас. А помните, когда в Гефсимании он молился? Братья и сестры, я потрясен. Если бы вот как-то Бога сравнить с человеком, с чувствованиями, думаю, ну как это могло происходить, у меня есть дети. И вот знаете, он в Гефсиманском саду, написано, начал ужасаться. Он в ужас приходил от того, что его встретит. Он в ужас приходил. И он обращается к Богу, трижды молится и говорит: «Отче мой, о, если бы Ты благоволил», а потом говорит: «Ты же всемогущий, все возможно Тебе, пронеси чашу сию». И я не думаю, что он речь вел о физической смерти, о страдании, о бичевании. Братья и сестры, я склонен думать, что он говорил, как ему святому взять наш грех на себя. Но из любви к нам, братья и сестры, он сделал невозможное. Он взял, и он принял ярость гнева. Ну а вопрос, а мы как минуем? Наше счастье, если мы во Христе. В Библии вот эта иллюстрация Ноева потопа, она существует, сравнима с крещением нашим, но не только, со спасением тоже. Вот скажите, Ной, когда был в ковчеге, на него суд Божий обрушился или нет? Или он миновал сюда? Обрушился, как на всех людей. Счастье его было в чем? Он был в ковчеге, он был во Христе. И те, которые принимают жертву Христа... Но знаете, если бы это было в зале суда, можно сравнить так, вот два человека, один праведный абсолютно, не сделавший никакого преступления, а второй негодный, неисправимый злодей, вот с этим законом греха, который в каждом человеке есть. И теперь, знаете, вот этот праведный, святой, не имеющий этой греховной природы, берет на себя. И теперь суд выносит приговор. И теперь из этого суда этот негодный злодей каким выходит? Абсолютно оправданным. Как вот этот, который заменил его. Как не сделавший никакого преступления. А у меня теперь следующий вопрос. Да, ты сегодня вышел, покаялся. Я в определенной степени очень рад, что выходили очень многие. И те, которые искренне обратились, веря в заместительную жертву Иисуса Христа, вы счастливые люди, добрая весть, вас миновал гнев Божий. Но есть один вопрос, а как дальше жить будешь? Будешь ли ты жить в статусе оправданного человека, который уходит отсюда с Божьей праведностью и с Божьей святостью, или ты будешь жить по-другому? Помните, Христос воскресший явился ученикам и говорит: «Все, нету гнева, гнев теперь излился, теперь этот гнев излился на меня, теперь все, этот гнев закончился, я стал, грубо говоря, громоотводом». И он говорит: «Мир вам!» И он говорит: «Цена этого мира показал». Но это им не закончилось. Он говорит: «А теперь мир вам». И что сделал, кто напомнит? «А теперь примите водительство Духа Святого. Он вас будет водить». Насколько вы будете в послушании святости, В моей жизни был однажды случай, я работал руководителем предприятия, и мне приходилось по своему должности принимать людей на работу. И однажды к нам устраивался бухгалтер. Я взял его, ну, метрики, посмотрел характеристики, ну, отличный бухгалтер, работал, все. И его в отдел привел, познакомил с людьми, все. Прошла неделя, мне подходит человек, который в отделе играет, говорит: Дмитрий, кого ты принял? Я говорю: как кого? Бухгалтер, отличный бухгалтер, вот показал. Он говорит: ты знаешь, хоть он по статусу, по названию, где-то там что-то он работал или еще что-то, все это, знаешь, не имеет никакого значения. Почему? Да он никакой не бухгалтер. То есть, когда он практически стал работать, братья и сестры, я вам скажу неприятнейшую весть для некоторых. В Библии написано: не все покаявшиеся спасутся. А знаете кто? Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Теперь оправдание закона действует в нас, живущих, не по плоти, а по духу. Теперь, если я вышел и продолжаю слушаться своей ветхой природы, то оправдание, которое я получил, оно теряет силу. Оправданный был негодный человек, и я этим подтверждаю, что я был неправедный. В Библии написано: не все дети Божии. А братья и сестры, не только имеющие Духа Святого, а еще и следующее, все водимые, которые водятся, слушаются, в послушании идут, в повиновении, где-то он обличает, а где-то удерживает, к чему-то побуждает. Вот эти люди, они делают твердым свое звание, свое избрание, и этих людей гнев Божий не коснется. Но сила Божия нам для того, чтобы жить и побеждать, она нам дана. Христос своей силой совершил это спасение, дал нам статус юридический святых, и Он дал нам силу, повинуясь которой, вот в лице Духа Святого, мы можем утверждать и быть спасенными. Я скажу вам еще одну радостную весть. Когда-то закончится наша жизнь. Присутствие греха закончится. Не будет искушений, это точно, это будет не вечно, братья и сестры. Это закончится, и там мы войдем в полный покой. Но войдут те, которые приняли, которые поклоняются, благодарят Бога вот за эту жертву, за избавление от гнева Божия, и которые живут в повиновении, в ежедневном страхе и хождении пред лицом Божиим. Да благословит нас, меня и вас в этом Бог. Аминь.